16. Валамбрес. Изабелла, оставшись одна в неизвестной комнате, где опасность могла с минуты на минуту предстать перед нею в каком-нибудь таинственном виде, чувствовала, что сердце ее сжимается невыразимой тоской, хотя бродячая жизнь приучила ее к мужеству, редкому в женщине. Впрочем, ничего не было мрачного в старинной, но хорошо сохранившейся роскоши, окружавшей ее обстановки. Весело дрожали языки пламени на огромных поленьях в камине. Свечи бросали яркий свет, который, проникая до малейших уголков, изгонял оттуда вместе с тенями химеры, порождаемые страхом. Было очень тепло, и все располагало к беспечности и к чувству благополучия. Картины, вставленные в стены, были чересчур ярко освещены и поэтому не представляли из себя ничего фантастического. А в богато изукрашенной раме, висевшей над камином, портрет человека, обратившего на себя внимание Изабеллы, не смотрел так пристально и так резко и так страшно, как другие портреты. Казалось, напротив, что он улыбался спокойно и покровительственно, точно изображение какого-нибудь святого, к помощи которого можно обращаться в роковую минуту. Все это собрание спокойных, тихих, гостеприимных предметов, тем не менее, продолжало натягивать нервы Изабеллы, трепетавшие, как струны гитары, когда к ним дотрагиваются. Глаза ее блуждали с опасливой тревогой, желая видеть и боясь видеть, и возбужденные чувства различали с ужасом среди глубокого ночного спокойствия чуть приметные звуки, которые можно назвать «голосами молчания». Бог знает, какое страшное значение она приписывала им. Вскоре настроение ее приняло такие размеры, что она решилась покинуть эту хорошо освещенную, теплую, удобную комнату и отправилась бродить по коридорам замка, рискуя встретиться с чем-нибудь фантастическим в поисках за забытым выходом или же местом, где можно было бы спрятаться. Удостоверившись, что двери ее комнаты не заперты, она взяла со столика лампочку, оставленную лакеем на ночь, и прикрыла ее рукой. Сначала она увидела лестницу с замысловатыми слесарной работы перилами, по которой она всходила, сопровождаемая слугой. Она спустилась по ней, справедливо рассудив, что выхода не может быть во втором этаже. Внизу лестницы, в передней, она заметила большую двустворчатую дверь, повернула ручку, и та раскрылась перед нею с легким треском и скрипением петель. Шум этот показался ей равносильным грому. Слабое сияние лампочки, мерцавшей во влажном воздухе помещения, которое долго было заперто, озарило или, вернее, позволило молодой комедиантке различить обширную комнату. Комната эта не обветшала, но хранила мертвенный характер необитаемых мест. Длинные дубовые скамьи тянулись вдоль стен, обитых коврами, с изображением на них людских фигур. Арматуры, рукавицы, шпаги и щиты висели на стенах, вдруг выхваченные из мрака внезапным светом. Посредине стоял тяжелый стол на массивных ногах, и молодая девушка чуть не натолкнулась на него. Она обошла его, но каков был ее страх, когда, приблизясь к двери, находившейся против входной двери и ведшей в следующую залу, она увидела двух вооруженных с головы до ног рыцарей, которые неподвижно стояли на страже по обеим сторонам комнаты, скрестив рукавицы на эфесе огромных шпаг, остриями обращенных к полу. Забрала их шлемов представляли собой лица каких-то отвратительных птиц. Отверстия для глаз казались зрачками и носовые щиты — клювом. На шлемах ерошились, как сердито трепещущие крылья, железные пластинки, вычеканенные наподобие перьев. Грудь, на которой искрилась светящаяся точка, странно вздувалась, точно поднятая глубоким вздохом. Стальные наколенники и налокотники тоже сверкали, как чешуя на орлиных лапах, а концы щитов над подъемами удлинялись, как когти. При трепетном свете лампы, дрожавшей в руке Изабеллы, эти оба железные призрака приняли в самом деле устрашающий вид, и они могли бы напугать самых смелых и отважных. Поэтому сердце бедной Изабеллы так забилось, что она услышала его биение, и горло ее сжалось. Поверьте, Она от души пожалела, что покинула свою комнату ради этого ночного путешествия наобум. Однако же, так как воины не двигались, хотя и могли заметить ее присутствие и не потрясали своими шпагами, чтобы загородить ей дорогу, то она подошла к одному из них и поднесла лампу к самому его носу. Человек в доспехах даже не пошевельнулся и сохранял свою позу с совершенной нечувствительностью. Изабелла ободрилась и подняла забрало. Но там ничего не было, кроме пустоты, наполненной тенью. Оба стража были не больше, не меньше, как курьезными немецкими доспехами, прикрепленными к скелету манекенов. Но бедная пленница могла принять их за живых, бродя ночью по пустынному замку, до того эта металлическая скорлупа напоминала форму человеческого тела, наводя страх суровостью своих изгибов и узловатостью сочленений. Несмотря на печаль, Изабелла не могла удержаться от улыбки, видя, как она ошиблась и, подобно героям рыцарских романов, разрушавшим посредством какого-нибудь талисмана чары, запрещавшие им войти в заколдованный дворец, она храбро переступила порог и очутилась во второй зале, не думая больше об этих стражах, оказавшихся бессильными. Это была большая столовая, о чем свидетельствовали высокие буфеты из резного дуба, где неопределенно сияло серебро, кувшины, перечницы, кубки, вазы с выпуклыми боками, большие блюда, покрытые эмалью, похожие на щиты или на каретные колеса, и блистал богемский и венецианский хрусталь тонких, грациозных форм, вспыхнувший под лучами света зелеными, красными и голубыми огнями. Стулья с четырехугольными спинками расставлены были вокруг стола и, казалось, ждали гостей, которые не приходили. А ночью на них могли садиться тени, собираясь пировать. Старая кардуанская кожа с выпуклыми золотыми цветами была натянута повыше дубовой панели на стенах, и местами на ней играли тусклые отсветы лампочки в сумраке, который особенно придавал им вид какой-то дикой роскоши. Изабелла мельком взглянула на все это древнее великолепие и поспешила войти в третью дверь. Зала эта, по-видимому, была гостиной и была больше других, хотя и те отличались обширными размерами. Маленькая лампочка не могла осветить ее глубины, и слабое мерцание ее в нескольких шагах от Изабеллы расплывалось в виде желтых нитей, как лучи звезды, тонущие в тумане. Но как ни был слаб свет, все-таки его достаточно было, чтобы сделать видимой тень и придать мраку страшные и безобразные очертания, неопределенные эскизы, которые доканчивало напуганное воображение. Призраки закутывались в занавеси. Казалось, ручки кресел хватались за привидения, и чудовищные образины на корточках сидели в темных углах, свернувшись или же висели, прицепившись к чему-нибудь когтями, как летучие мыши. Преодолевая этот нелепый страх, Изабелла продолжала идти дальше и увидела в глубине залы герцогский балдахин, увенчанный перьями, украшенный гербами и нависший над креслом, имевшим форму трона и стоявшим на возвышении, покрытым ковром. К эстраде вели три ступеньки. Все это было неопределенно тускло, погружено в тень и позволяло угадывать себя только по выхваченному из мрака контуру. Было что-то величавое, таинственное и колоссальное во всем этом. Можно было бы сказать, что это кафедра существа, которая председательствует в Синедрионе духов, и не надо было сильного воображения, чтобы увидеть мрачного ангела, сидевшего там в объятиях своих длинных черных крыльев. Изабелла ускорила шаг, и хотя походка ее была легка, но скрипение ее ботинок приобретало посреди этого молчания какую-то устрашающую звучность. Четвертая зала была спальней, частью занятая огромной кроватью, занавески которой из темно-красного индийского дома тяжело падали вокруг постели. В промежутке между кроватью и стеной стоял аналой из черного дерева, и над ним блистало серебряное распятие. Постель с закрытыми занавесками даже днем хранит в себе что-то тревожное. Невольно спрашиваешь себя, кто там такой за этим опущенным покрывалом? Но ночью в пустынной спальне плотно занавешенная кровать ужасает. Там, может быть, дремлет труп или, хуже того, живой человек и подстерегает. Изабелле показалось, что она слышит за занавесями перемежающийся и глубокий ритм сонного дыхания. Было ли это заблуждение или действительность? Она не осмелилась удостовериться в этом, раздвинув складки красной материи и бросив луч света на постель. За спальней следовала библиотека. В шкафах, на которых стояли бюсты поэтов, философов и историков, и смотрели на Изабеллу своими большими белыми глазами, находились многочисленные томы, не в строгом порядке, и на их корешках мерцали при мелькающем свете лампочки цифры и заглавия. Тут здание делало поворот, и начиналась длинная галерея, занимавшая другой фасад двора. В ней, в хронологическом порядке, висели фамильные портреты против каждого окна, в рамах, позолота которых покраснело от времени. Внутренние ставни с овальными отверстиями вверху закрывали окна, и это производило в настоящее время странный эффект. Луна поднялась, и в эти отверстия врывались ее лучи и освещали изображение на противоположной стене. Иногда пятно голубоватого света падало на лицо и казалось на портрете какой-то белесоватой маской. При этом волшебном освещении живопись начинала жить тревожной жизнью. Тем более, что туловища оставались в тени, и только серебряные рельефы бледных голов выступали из рамок, чтобы взглянуть на проходящую Изабеллу. Другие, освещенные лишь слабым отсветом лампы, сохраняли под желтым лаком торжественно мертвые позы, но казалось, что из их черных зрачков смотрят души предков в этот мир, словно сквозь отверстия, нарочно сделанные с этой целью, и из всей коллекции это не были самые страшные фигуры. Для отважной Изабеллы пройти вдоль этой галереи, состоявшей из фантастических фигур, было все равно, что для солдата пробежать под неприятельским огнем. Холодный пот выступил у нее на плечах, и ей казалось, что эти призраки в кирасах и портупеях, украшенных орденами, эти дамы в высоких воротниках и в непомерных фижмах, сошли со стен и идут за ней мрачной процессией. Иногда ей представлялось, что она слышит шаги этих теней, ступающих по ее следам, и ей чудился их шорох. Наконец, она достигла конца этого широкого коридора, где была стеклянная дверь, выходившая во двор. Исцарапав пальцы о старый заржавленный ключ, который с трудом можно было повернуть в замке, она открыла ее и, поставив лампу в таком месте, где та не могла бы потухнуть, она покинула галерею. Место пребывания ужасов и ночных привидений. При виде свободного неба, на котором мерцало серебряным блеском несколько звездочек, не успев погаснуть при бледном свете луны, Изабелла почувствовала глубокую радость, как будто бы она была мертва, а теперь вернулась к жизни. Ей казалось, что сам Бог смотрит на нее с высоты, позабыв ее на время, когда она блуждала в глубоком мраке под пасмурными потолками по этому лабиринту комнат и коридоров. Положение ее нисколько не улучшилось, но громадная тяжесть скатилась с ее души. Она продолжала свои исследования. Двор был заперт со всех сторон, как крепость, за исключением каких-то ворот или кирпичной арки, вероятно, над рвом, потому что Изабелла, осторожно наклонившись в ту сторону, почувствовала влажную свежесть воды, повеявшую на ее лицо, как дыхание ветра, и услышала слабый ропот волны, разбивавшийся о каменный откос. Вероятно, этим путем доставлялась провизия на кухню замка. Но чтобы достигнуть этого места или удалиться от него, надо было иметь в распоряжении лодку, без сомнения находившуюся где-нибудь за перилами на расстоянии, недоступном для Изабеллы. Убежать отсюда было также невозможно. Вот почему пленница пользовалась относительной свободой. Клетка ее была открыта, как у тех экзотических птиц, которых перевозят на кораблях, так как знают, что они все равно принуждены будут возвратиться на мачту после нескольких коротких полетов. Ближайшая суша так далека, что у крыльев не хватит силы долететь туда. Ров, окружавший замок, был все равно, что океан вокруг корабля. В углу двора, сквозь ставни низенькой залы, виднелся красноватый свет, и среди ночного молчания из этого угла, погруженного в тень, поднимался какой-то шум. Молодая девушка направилась на этот свет и на эти звуки, движимая вполне понятным любопытством. Она приложила глаза к щели одного ставня, который не был так плотно закрыт, как другие, и легко могла узнать, что происходило внутри комнаты. Вокруг стола, освещенного лампой с тремя рожками и свисавшей с потолка на медной цепи, пировали люди с подозрительными и свирепыми лицами, в которых Изабелла, хотя она видела их только в масках, без труда узнала людей, помогавших ее похищению. Это были Пьет Гри, Тортгель, Ля Рапе и Брен Генариль, наружность которых вполне отвечала этим очаровательным именам. Свет, падавший сверху, играл на их лбах, углублял их глаза, погружая в тень, сверкал на профиле их носов и дрожал в их огромных усах, которые еще преувеличивали дикое выражение их голов, хотя, чтобы быть страшными, они в этом не нуждались. Немного поодаль, в конце стола, сидел, как провинциальный разбойник, не смеющий равняться с парижскими мастерами, Агастен. Он снял парик и фальшивую бороду, которые служили ему, когда он притворялся слепым. На почетном месте сидел Малартик, единодушно избранный королем пира. Лицо его было еще бледнее и нос еще краснее, чем обыкновенно. Явление это можно было объяснить числом пустых бутылок, лежавших на буфете подобно телам, унесенным с поля сражения, и также числом бутылок полных, которые ключник неутомимо ставил перед гостями. Из неясного разговора пьяниц Изабелла услышала только несколько слов, смысл которых был ей непонятен. Это был жаргон, употребляющийся в притонах, кабаках и фехтовальных залах, отвратительные термины, заимствованные иногда из словаря, которым пользуются цыгане. Ничего не могла она узнать, что осветило бы ее положение, и, охваченная холодом, она хотела уже удалиться, когда Малартик, водворяя молчание, страшно ударил по столу кулаком, отчего замотались бутылки, точно они были пьяны, и заиграли стаканы, ударившись друг от друга с кристаллическим звоном «до, ми, соль, си». Пьяницы, как ни были они нагрузившись, привскочили на полфута на скамьях, и все носы повернулись мгновенно к Малартику. Воспользовавшись тем, что шум прекратился, Малартик встал и сказал, поднимая стакан, в котором при огне вино блистало, как алмаз в перстне: «Друзья, послушайте-ка песенку, которую я сочинил, потому что я бряцаю на лире так же хорошо, как владею шпагой. Песенка вакхическая, как и подобает хорошему пьянице. Рыбы немы, потому что пьют воду, но если бы они пили вино, они запели бы. Итак, докажем, что мы люди и умеем мелодически пьянствовать». «Песенку, песенку!» — закричали Брен Генариль, Ля Рапе, Тортгель и Пьет Гри, неспособные понять этой утонченной диалектики. Малартик прочистил горло несколькими энергичными «кхм-кхм» со всеми манерами певца, приглашенного в королевские хоромы, и запел голосом, хотя и хриплым, но не лишенным верности, следующие куплеты: «Наливай-ка бахус пьяный, наливай полней стаканы, виноградникам привет! Гроздей сок, кровавый цвет тот, которым нос пылает. Потому пылает нос, что поклонники мы лос, и служители твои, оттого носы так пылки у служителей бутылки. Мы служители твои. Срам, кто пресные струи с виноградными мешает и как жаба их глотает. Пусть в болоте утопает». Песня была принята криками радости, и Тортгель, который смыслил в поэзии, не побоялся объявить Малартика учеником Сент-Амана, мнение доказывавшее, в какой степени опьянение извратило чутье товарища. Было потребовано красное вино в честь певца, и когда стаканы были осушены, каждый вылил по капле на ноготь, доказывая этим, что он сознательно проглотил свою порцию. Этот удар доконал тех, кто был послабее в шайке. Ля Рапе спустился под стол и превратился в матрац для Брен Генариля. Более крепкие Пьет Гри и Тортгель только уронили головы на стол и заснули на своих скрещенных руках. Что касается Малартика, то он прямо сидел на кресле, глаза его были широко раскрыты, а нос сиял таким живым красным светом, что, казалось, с него летели искры, как с полосы железа в кузнице. Он уже осовел, но еще боролся с опьянением и машинально повторял, хотя хор его не поддерживал: «Наливай-ка Бахус пьяный, наливай полней стаканы». Изабелле надоело отвратительное зрелище, и она отшатнулась от ставня и продолжала свои изыскания, которые вскоре привели ее под свод. Там висели блоки с цепями подъемного моста, откинутого к замку. Не было ни малейшей надежды даже покачнуть эту тяжелую машину, а так как без моста не было выхода отсюда, то пленница должна была отказаться от бегства. Она вернулась к своей лампе, оставленной в галерее предков, и на этот раз они внушили ей меньше страха, потому что теперь она знала, что они такое, а только неизвестное страшит. Скоро она пробежала библиотеку, гостиную и все комнаты, которые уже видела прежде и которые нагоняли на нее такую тоску. Доспехи, так сильно напугавшие ее, показались теперь почти смешными, и она непринужденно поднялась по лестнице, удерживая только дыхание и стараясь ступать концами пальцев из опасения, что поднимется шум в ее тюрьме, где, казалось, дремлет звучное эхо и только ждет пробуждения. Но каков был ее ужас, когда, переступив порог своей комнаты, она увидела в углу перед камином странную сидящую фигуру. Это не был, конечно, призрак, потому что свет, бросаемый свечами и дровами, слишком резко освещал ее, нельзя было ошибиться. Это было хрупкое и тонкое тело, правда, но очень живое, как свидетельствовала об этом пара больших черных глаз, сверкавших диким блеском. В них не было мертвенного взгляда призраков, и они устремились на Изабеллу, остановившуюся на пороге с чарующим спокойствием. Большие и темные волосы, отброшенные назад, позволяли видеть во всех подробностях лицо оливкового цвета с очень тонкими чертами, худое, детски юное и подвижное, а полуоткрытый рот обнажал зубы необыкновенной белизны. Руки, загрубевшие на свежем воздухе, но нежной формы, скрещивались на груди, и ногти были бледнее пальцев. Голые ножки не достигали пола. Они были слишком коротки, а расстояние от кресла до паркета для них было слишком велико. В прорехе грубой полотняной рубахи тускло блестело несколько зерен жемчужного ожерелья. По этому ожерелью легко было, разумеется, узнать Шикиту. Действительно, это была она. Не в костюме девочки, но переодетая мальчиком. Это она сделала, чтобы сыграть роль проводника лжеслепца. Платье это, состоявшее из рубахи и широких штанов, недурно шло к ней, потому что она была в том возрасте, когда пол еще не определился, и можно было принять ее и за девочку, и за юношу. Как только Изабелла узнала странное существо, то оправилась от волнения, причиненного ей этим неожиданным явлением. Шикита вовсе не была страшна, и к тому же она питала к молодой комедиантке род какой-то беспорядочной и фантастической признательности с первой встречи с нею. Шикита, глядя на Изабеллу, прошептала в полголоса свою прозаическую песенку, ту самую, которую она напевала с безумными ударениями, когда влезала в слуховое окно еще во время первой попытки похищения Изабеллы во французском гербе. Шикита пляшет на острых гвоздях, Шикита вползает в замочные щели. «У тебя ли нож?» — сказала это оригинальное создание Изабелле, когда та приблизилась к камину. «Нож с тремя красными рубчиками». «Да, Шикита», — отвечала молодая девушка, — «я его ношу с собой, он у меня между шемизеткой и корсажем». «Но что это за вопрос? Моей жизни грозит опасность?» «Нож», — отвечала малютка, глаза которой засверкали свирепым блеском, — «нож — верный друг. Он не изменяет своему хозяину, если тот умеет его поить, потому что ножи любят пить». «Ты меня пугаешь, скверный ребенок», — возразила Изабелла, смущенная этими мрачными словами, которые, однако, в положении, в каком она очутилась, могли заключать в себе и нечто полезное. «Наточи лезвие на мраморе камина», — продолжала Шикита, — «и отпусти сталь на подошве твоей обуви». «Зачем ты мне говоришь все это?» — сказала комедиантка, побледнев. «Так», —
Кто хочет защищаться, тот должен приготовить оружие, вот и все».
Эти странные зловещие фразы, тем не менее, встревожили Изабеллу. Хотя, с другой стороны, присутствие Шикиты в ее комнате вернуло к ней самоуверенность. Малютка, казалось, любила ее, и, хотя любовь эта была основана на пустой причине, все же она была действительна.
«Никогда я не перережу тебе горло», — сказала Шикита. И в ее дикой головке это было торжественное обещание, это был союзный договор, и она его не могла нарушить. Изабелла была единственное человеческое существо, которое после Агастена отнеслось к ней с симпатией. Она подарила ей первую драгоценность и удовлетворила ее детскую жажду кокетства. Для ревности девушка была слишком молода, и она наивно восхищалась красотою молодой комедиантки. Это кроткое лицо очаровывало ее, потому что до сих пор она видела только мрачные и свирепые лица, на которых выражались грабительские, возмутительные и кровожадные чувства.
«Как же ты попала сюда?» — сказала ей Изабелла после минутного молчания. — Не поручено ли тебе смотреть за мною?
— Нет, — отвечала Шикита. — Я пришла одна на свет и на огонь. Мне скучно было сидеть в углу, пока эти люди опустошали бутылки. Я такая маленькая, молоденькая, худенькая, и поэтому на меня не обратили внимания. Я что кошка, которая спит под столом. Когда шум поднялся до крайней степени, я исчезла. Мне противен запах вина и мяса. Я привыкла к аромату вересков и смолистому запаху сосен.
И тебе не было страшно идти без свечи по этим длинным, темным коридорам и большим мрачным комнатам?
Шикита не знает страха. Глаза ее видят в темноте, ноги идут и не дрожат. Если она встречает сову, та закрывает глаза, а летучая мышь складывает свои крылья, когда она приближается. Призрак сторонится, чтобы пропустить ее, и возвращается назад. Ночь — ее подруга и не скрывает от нее своих тайн. Шикита знает гнездо филина, ей известно, где прячутся воры, где зарыт убитый, и знает места, посещаемые привидениями. Но дню она никогда об этом не расскажет.
Когда Шикита произнесла эти странные слова, глаза ее сияли сверхъестественным блеском. Очевидно, душа ее, возбужденная уединением, проникнута была сознанием своего волшебного могущества. Сцены разбоя и убийств, к которым привыкла она с детства, должны были страшно повлиять на ее пламенное, невоспитанное и лихорадочное воображение. Убежденность ее подействовала и на Изабеллу, смотревшую на нее с суеверным вниманием.
«Мне понравилось больше, — продолжала малютка, — побыть здесь, возле огня, рядом с тобою. Ты прекрасна, и я люблю тебя видеть. Ты похожа на добрую Деву Марию, которую я видела над алтарем, но только издали, потому что меня прогнали из церкви вместе с собаками за то, что я была плохо причесана, и моя желтая юбка с птицею смешила верующих. Какая у тебя беленькая ручка! Если мою положить на твою, то она становится похожей на лапу обезьяны. Волосы у тебя тонкие, как шелк, а мои лохмы щетинятся, как кустарник. О, я ужасно безобразна, не правда ли?»
«О нет, милая!» — возразила Изабелла, которую это наивное обожание тронуло, несмотря на все. — У тебя также есть красота. Тебе только надо немножко принарядиться, и ты сравняешься с самыми красивыми девушками.
— Ты думаешь? — Ну хорошо, я накраду красивых платьев, и тогда Агастен меня полюбит.
Эта мысль розовым светом озарила личико ребенка, и несколько минут она сидела погруженная в восхитительные и глубокие грезы.
«Знаешь ли ты, где мы?» — начала Изабелла, когда Шикита подняла на нее свои веки, окаймленные длинными черными ресницами. Перед тем они были некоторое время опущены.
«В замке, принадлежащим барину, у которого очень много денег и который хотел тебя похитить еще в Пуатье. Мне стоило только отодвинуть задвижку, и это было бы сделано. Но ты мне подарила жемчужное ожерелье, и я не хотела быть причиной твоего страдания.
— Однако же, на этот раз ты помогала моим похитителям, — сказала Изабелла. — Значит, ты меня больше не любишь? Что предала врагам?
— Агастен приказал. Надо было повиноваться. При том же, другой сделался бы проводником слепца, и мне нельзя было бы войти в замок вместе с тобой. А здесь я могу служить тебе и пригодиться на что-нибудь. Я храбрая, ловкая и сильная. Не смотри, что я маленькая. Я не хочу, чтобы тебе было больно.
«Далеко от Парижа этот замок, где меня держат пленницей», — сказала молодая девушка, привлекая Шикиту и сажая ее к себе на колени. «Как называют его те мужчины?»
«Да, Тортгель сказал, что имение называется... Как бишь?» — спросила малютка, почесывая в затылке с нетерпением.
«Постарайся вспомнить, дитя мое», — сказала Изабелла, лаская рукою смуглые щечки Шикиты, покрасневшей от удовольствия при этой ласке, потому что еще никто не оказывал ей этого внимания.
«Мне кажется, что это Валамбрес», — отвечала Шикита слог за слогом, как бы прислушиваясь к внутреннему отголоску. «Да, Валамбрес. Это имя того самого барина, которого друг твой, капитан Фракас, ранил на дуэли. Напрасно он его не убил. Герцог этот такой злой, хотя и бросает золото пригоршнями, как сеятель семена. Ты ненавидишь его, не правда ли? Ты будешь очень довольна, когда тебе удастся бежать».
«О да», — сказала молодая комедиантка, — «но это невозможно. Глубокий ров окружает замок. Подъемный мост приподнят, бегство немыслимо».
Шикита смеется над решетками, с замками, стенами и откосами. Шикита захочет и убежит из самой тесной тюрьмы и взлетит на луну, а тюремщик только глаза выпучит. Если она пожелает, то еще до солнечного восхода капитан узнает, где спрятана та, которую он ищет.
Изабелла подумала, услышав эти нелепые слова, что слабый мозг Шикиты тронут безумием. Но наружность ребенка была так спокойна, и глаза ее смотрели так ясно, а голос звучал так убежденно, что предположение это пришлось отвергнуть. В самом деле, это странное существо обладало какой-то почти волшебной силой, и недаром она говорила о ней. Как бы желая убедить Изабеллу, что она не хвастает, она сказала ей:
«Я уйду отсюда сейчас же. Дай только мне немножко подумать и найти средства. Ты не говори, не дыши. Малейший шум развлекает меня. Надо, чтобы я услышала духа».
Шикита наклонила голову, закрыла руками глаза, чтобы сосредоточиться. Несколько минут оставалась в состоянии мертвой неподвижности, потом подняла лоб, открыла окно, встала на подоконник и устремила в темноту напряженный взгляд. Внизу стены журчала темная вода, волнуемая ночным ветром.
«В самом деле, она собирается лететь, как летучая мышь», — сказала про себя молодая актриса, следившая внимательными глазами за всеми движениями Шикиты.
Против окна, по ту сторону откоса, возвышалось громадное столетнее дерево, главные ветви которого почти горизонтально простирались частью над землею, частью над водою. Но чтобы достигли до стены самые длинные ветки, надо было еще 8 или 10 футов. На этом-то дереве и основала Шикита свой план бегства. Прыгнув в комнату, она вытащила из кармана волосяную бечевку, очень тонкую и крепкую, заключавшую в себе от 7 до 8 брасов, методически развернула ее на паркете, вынула из другого кармана железный крючок и нацепила его на веревку. Потом, приблизясь к окну, забросила крючок на дерево. В первый раз крючок не укрепился и упал вместе с веревкой, звонко ударившись о камень стены. Вторая попытка была удачнее. Острие крючка впилось в кору, и Шикита потянула веревку к себе, попросив Изабеллу повиснуть на ней всей своей тяжестью. Ветвь уступила, насколько позволяла гибкость ствола,
и была притянута к окну на 5 или на 6 футов. Тогда Шикита прикрепила бечевку к железным перилам балкона с помощью узла, который не мог развязаться, стройно и ловко вытянулась всем своим хрупким тельцем и повисла руками на этом тонком, как паутина, канате. Быстро работая ими и передвигая сжатые кисти, она скоро добралась до наклоненной ветки и села на нее верхом, как только почувствовала, что та достаточно прочна.
«Теперь развяжи узел, а веревку я возьму с собой, а то у тебя явится желание последовать за мной, но страх сожмет тебе горло, голова закружится, что-то потянет тебя за ноги, и ты упадешь в воду. Прощай! Иду в Париж и скоро вернусь. Скоро ходят при свете луны».
Изабелла повиновалась, и ничем более не сдерживаемое дерево приняло свое прежнее положение, причем Шикита очутилась на другом берегу рва. Менее чем в минуту, цепляясь коленями и руками, она слезла со ствола на землю, и вскоре пленница увидела, как она удаляется быстрыми шагами и, наконец, исчезла в голубоватом сумраке ночи. Все произошедшее показалось Изабелле сном. Она словно оцепенела, никак не могла закрыть окна и смотрела на неподвижное дерево, которое рисовалось перед нею черными линиями своего остова на серо-молочном фоне облака, пронизанного рассеянным светом полускрытого диска луны. Она задрожала, увидев, как тонка была веточка, которой не побоялась верить в себя мужественная и легкая, как перышко, Шикита. При мысли о привязанности, которую выказывало к ней это бедное, жалкое и дикое существо с такими прекрасными светящимися и страстными глазами женщины, блистающими на лице ребенка, и при воспоминании о признательности Шикиты из-за ничтожного подарка, Изабелла приходила в умиление. Ночная свежесть охватила ее, и лихорадочное волнение заставило застучать ее маленькие жемчужные зубки. Девушка закрыла окно, опустила занавески и села в кресло против окна, положив ноги на медную решетку камина. Едва она села, как вошел дворецкий в сопровождении тех самых двух лакеев. Они принесли небольшой столик, покрытый богатой скатертью, со сквозной бахромой и с ужином, таким же изысканным и тонким, как и обед. Войди они несколькими минутами раньше, бегство Шикиты не удалось бы. Еще вся взволнованная этой трогательной сценой, Изабелла не притронулась к блюдам, поставленным перед нею, и знаком приказала убрать. Но дворецкий поставил возле кровати поднос с разными печеньями и сластями. На кресле он разложил халат, чепчики и ночное покрывало, обшитое кружевами. Огромные поленья были брошены на догорающие уголья и вставлены новые свечи. Сделав это, дворецкий доложил Изабелле, что если она нуждается в услугах горничной, то он пришлет ей девушку. Молодая комедиантка жестом отказалась от этого. Дворецкий ушел, отвесив почтительнейший поклон. Когда дворецкий и лакеи удалились, Изабелла, набросив на плечи ночной капот, легла, не раздеваясь и не накрываясь одеялом, чтобы мгновенно подняться в случае тревоги. Из-за корсажа она вынула нож Шикиты, раскрыла его, повернула гайку и положила его недалеко от себя, на расстоянии руки. Приняв эти предосторожности, она закрыла глаза с непременным желанием заснуть, но ей пришлось ждать сна. События дня растревожили нервы, а ночные впечатления были не из тех, которые успокаивают душу. К тому же эти старинные замки, в которых уже больше не живут, отличаются по ночам странной наружностью. Кажется, что кому-то мешаешь, и что невидимый хозяин удаляется при твоем приближении в какой-то потайной коридор, скрытый в стенах. Что-то шуршит на разные манеры, и этого ничем нельзя объяснить. Даже треск мебели, червячок, который точит дерево и стучит, как часы, мышь, пробежавшая за обоями, полено со звонким шорохом, распадающееся в камине, все это возбуждает вашу подозрительность и расстраивает нервы. Вы вздрагиваете в тот самый момент, когда уже засыпаете. Это самое случилось с юной пленницей. Она выпрямилась, раскрыла испуганные глаза, посмотрела вокруг себя и, не видя в комнате ничего необыкновенного, опять уронила голову на подушку. Сон, в конце концов, одолел ее, и звуки действительного мира перестали ее смущать. Если бы Воламбрес был в замке, он мог бы безнаказанно совершить свое дерзкое и не совсем приличное предприятие. Усталость победила стыд. К счастью для Изабеллы, молодой герцог еще не приехал в замок. Может быть, уж у него не было заботы о добыче, которая была в его руках, и возможность удовлетворить каприз погасила его страсть? Нисколько. У этого прекрасного и злого герцога была упрямая воля, воля делать зло, потому что он испытывал, кроме сладострастия, еще особое развратное удовольствие в том, чтобы насмехаться над всякими человеческими и божескими законами. Но дело было в том, что для отвращения подозрений он в самый день похищения Изабеллы являлся в Сен-Жермен, ухаживал за королем, охотился с ним и спокойно разговаривал со многими особами. Вечером играл в карты и умышленно проиграл суммы, которые для всякого другого показались бы громадными. По-видимому, он был в прекрасном расположении духа, в особенности после того, как гонец, поклонившись, подал ему пакет. Эта необходимость устроить на случай следствия так называемое алиби спасла в эту ночь стыдливость Изабеллы. Во сне молодая девушка видела странные сны. То Шикита бежала, махая руками, как крыльями, перед капитаном Фракасом, скакавшим на лошади, то герцог де Воламбрес сверкал пламенными глазами, полными ненависти и любви. Проснувшись, Изабелла удивилась, что она столько времени проспала. Свечи сгорели до розеток, дрова превратились в угли, веселый луч солнца, проникая между занавесями, играл на ее постели раньше, чем кто-нибудь другой мог себе это позволить. Для молодой девушки большим облегчением было это возвращение света. Правда, ее положение от этого не улучшилось, но в опасности не было тех фантастических размеров, какие придает ей ночь. Самые твердые сердца трепещут перед лицом неизвестности. Однако же радость ее долго не продолжалась, потому что послышался лязг железных цепей, опускали подъемный мост. Загремела карета, быстро ехавшая по набережной, как гром пророкотала под сводами и остановилась на внутреннем дворе. Кто другой, как не владелец замка, мог въехать так надменно и так властно? Вернее всего, это был сам герцог де Воламбрес. Изабелла почувствовала при этом то самое, что испытывает голубка в присутствии коршуна, хотя еще и не видит его. Это был враг и никто иной. Прекрасные щеки ее стали восковыми, и бедное сердечко забило тревогу в крепость ее корсажа, хотя и не думало сдаваться. Но вскоре, сделав над собой усилие, эта мужественная девушка собралась с духом и приготовилась к защите.
«Лишь бы только...» — сказала она себе, — Шикита прибежала вовремя и помогла бы мне.
Глаза ее невольно обратились к портрету, находившемуся над камином.
— О, ты с таким благородным и добродушным лицом! Окажи мне покровительство, защити от насилия и развращенности твоего потомка! Не допусти, чтобы эти места, где блистает твое изображение, были свидетелями моего позора!
Через четверть часа, которые герцог употребил на приведение в порядок туалета, испорченного быстрой ездой, дворецкий церемонно вошел к Изабелле и спросил у нее, не может ли она принять господина герцога де Воламбреза.
«Я пленница», — отвечала молодая девушка с достоинством. «Ответ мой так же несвободен, как и моя личность». И этот вопрос, который был бы вежлив в обыкновенном положении, в том состоянии, в каком я нахожусь, представляет собой насмешку. У меня нет ни малейшей возможности помешать господину герцогу войти в комнату, из которой я не могу выйти. Я не принимаю его визита, я подчиняюсь ему. Это насилие. Если ему угодно, пусть приходит сейчас или в другое время, мне все равно. Уходите и передайте мои слова».
Дворецкий поклонился, отступая спиной к дверям, потому что ему было приказано самое почтительное поведение по отношению к Изабелле, и исчез,
чтобы доложить барину о том, что мадмуазель согласна его принять. Через несколько мгновений он снова появился и доложил о герцоге де Валамбрезе. Изабелла наполовину приподнялась в кресле, на которое упала от волнения, покрытая смертельной бледностью. Валамбрез подошел к ней, низко держа шляпу в позе, выражавшей глубокое уважение. Увидев, что она дрожит при его приближении, он остановился посреди комнаты, сделал поклон молодой комедиантке и сказал ей голосом, которому умел придавать кроткое и обольстительное выражение: «Если мое присутствие слишком ненавистно теперь прелестной Изабелле, и если ей нужно время, чтобы привыкнуть к мысли видеть меня, то я удалюсь. Она моя пленница, но тем не менее я все же остаюсь ее рабом».
«Слишком запоздалая вежливость», — отвечала Изабелла, — «после того, как вы насильно лишили меня свободы».
«Вот что значит», — возразил герцог, — «доводить людей до крайних мер чересчур неприступной добродетелью. Теряя надежду, они прибегают к последним средствам, зная, что не могут иначе добиться своего. Если бы вы допустили, чтобы я поухаживал за вами, и хоть сколько-нибудь были снисходительны к моему пламени, я не покидал бы рядов ваших обожателей, стараясь деликатностью, великодушием, рыцарской преданностью и огненной и сдержанной страстью постепенно смягчить непокорное сердце. Может быть, я внушил бы вам, если не любовь, то, по крайней мере, нежное сострадание, которое иногда предшествует страсти. В конце концов, холодность ваша вам показалась бы несправедливой, потому что во что бы то ни стало, я доказал бы вам, как вы не правы».
«Если бы вы прибегнули к этим честным средствам, — сказала Изабелла, — то мне было бы жаль любви, которой я не могла бы разделить, потому что сердце мое никогда ей не отдалось бы. Но зато, по крайней мере, я не принуждена была бы вас ненавидеть, а ненависть — чувство, несродное моей душе, и ее так мучительно испытывать».
«Значит, я вам противен?» — спросил герцог де Валамбрес, и голос его задрожал от досады.
«Однако же, я не заслуживаю этого. Если я не прав по отношению к вам, если только я не прав, то виною этому моя же страсть. А какая женщина, как бы она ни была целомудрена и добродетельна, серьезно разгневается на влюбленного человека за то впечатление, которое ее прелести, несмотря на все, произвели на него?
Конечно, нельзя чувствовать отвращение к влюбленному, когда он держится в границах почтения и вздыхает робко и скромно. Самое неприступное позволит ему это. Но когда его дерзкая нетерпеливость отдается крайним излишествам и прибегает к западне, к похищению и лишению свободы, как сделали вы, и не побоялись этого, то единственное возможное чувство — это непобедимое отвращение. Душа, сколько-нибудь высокая и гордая, не может не возмутиться, когда ею овладевают насильно. Любовь слишком божественна, чтобы ее можно было разделять по приказанию или забывать по приказанию. Она веет там, где хочет».
«Итак, непобедимое отвращение — вот все, чего я могу ожидать от вас», — сказал Валамбрес, щеки которого побледнели, и он несколько раз кусал себе губы, пока Изабелла говорила с той кроткой твердостью, которая была так свойственна этой молодой особе, одинаково добродетельной и достойной любви.
«У вас есть средства завоевать мое уважение и получить мою дружбу. Возвратите мне, как благородный человек, свободу, отнятую у меня вами. Велите меня отвезти в карете к моим товарищам, которые беспокоятся и не знают, что со мной, и со смертельной тоской, растерявшись, ищут меня. Позвольте мне опять зажить прежней моей жизнью, раньше, чем это приключение заставит пострадать мою честь и скандал распространится в публике, удивленный моим отсутствием».
«Какое несчастье, что вы просите у меня как раз того, на что я не могу согласиться, не перестав быть самим собою. Пожелайте царства, трона. Может быть, еще я в состоянии буду вам это дать». Потребуйте звезду, и я взберусь на небеса, чтобы сорвать ее для вас оттуда.
Но вам угодно, чтобы я открыл дверцу клетки, куда вы уж никогда не вернетесь, раз вы из нее выйдете? Невозможно. Я знаю, что вы меня совсем не любите, и что единственное средство — видеть вас, держать вас взаперти. Гордость моя от этого страдает, но я не знаю другого средства, потому что я не могу обойтись без вас, как растение без света. Мысль моя стремится к вам, как к своему солнцу, и когда вас нет, кругом меня ночь. То, на что я решился, преступно. Надо же, чтобы я воспользовался этим преступлением, потому что вы не простите мне его, что бы вы ни говорили. Здесь, по крайней мере, я вас держу в своих руках, вы в моей власти, вашу ненависть я облекаю своей любовью и обвиваю горячим дыханием моей страсти лед вашего холода. Ваши глаза поневоле должны отражать мое изображение, а уши ваши — слышать мой голос. Невольно в вашей душе остается частица меня. Я влияю на вас, хотя бы тем страхом, который я вам внушаю, и шум моих шагов передней заставляет вас вздрагивать. Затем плен отделяет вас от того, кого вы жалеете, и кого я ненавижу за то, что он овладел сердцем, долженствовавшим принадлежать мне». Моя ревность удовлетворяется этим маленьким счастьем, и не могу я рисковать вашей свободой, которой вы воспользуетесь против меня.
«До каких же пор, — сказала молодая девушка, — намерены вы держать меня в этой тюрьме не как христианский сеньор, а как варварийский корсар?»
«Пока вы не полюбите меня, или не скажете, по крайней мере, что любите, что одно и то же». — отвечал молодой герцог совершенно серьезно и с самым убежденным видом. Затем он грациозно поклонился Изабелле и вышел с полнейшей непринужденностью, как настоящий придворный щеголь, которого не затрудняет никакое положение. Полчаса спустя лакей принес букет собрания самых редких и благоуханных цветов. В эту пору года они были в особенности редки, и необходимы были талант садовника и искусственное лето теплиц, чтобы заставить этих очаровательных дочерей Флоры так рано расцвести. Корешок букета был скреплен великолепным браслетом, достойным королевы. Между цветами привлекала глаз белая бумага, сложенная вдвое. Изабелла взяла ее, потому что в ее положении эти мелкие подробности ухаживания не имели того значения, какое она придала бы им, если бы была свободна. Бумага оказалась письмом Валамбреза, написанным в тех выражениях и тем размашистым почерком, в которых выражался его характер. Пленница узнала руку, написавшую Изабелле, на шкатулочке с драгоценностями, найденной в ее комнате в Пуатье. «Дорогая Изабелла, посылаю вам цветы, хотя и уверен, что вы им окажете дурной прием. Их свежесть и новизна не вымолят у вашей несравненной суровости прощения мне, только потому, что они исходят от меня. Но какая бы участь их ни постигла, если бы даже вы выбросили их за окно в знак глубочайшего презрения, они заставят вашу мысль гневным движением вашей души остановиться на мне хоть на мгновение, хотя бы для того, чтобы проклясть вашего, несмотря на все, упрямого обожателя. Валамбрес». Письмецо это необыкновенно любезное по тону, но обличающее в его авторе чудовищное упорство, которого ничем нельзя было сломить, произвело отчасти то самое впечатление, которого герцог ожидал. Изабелла держала его безучастной рукой, и лицо Валамбреза представлялось ее воображению в каком-то дьявольском виде. Ароматы цветов, большую частью чужеземных, находившихся перед нею на столике, куда положил их лакей, стали отделяться в теплоте комнаты, и экзотическое благоухание, распространяясь, заставляло голову кружиться. Так оно было сильно. Изабелла схватила букет и выбросила его в переднюю вместе с бриллиантовым браслетом, сжимавшим стебельки. Она боялась, что цветы окроплены каким-нибудь тонким составом, который действует усыпляющим или возбуждающим образом, способным затмить рассудок. Никогда более прекрасные цветы не подвергались такому обращению. Однако же Изабелле очень нравились они.
Но она опасалась, что если она их оставит у себя, герцог придаст этому особенное значение. К тому же растения эти с такими странными формами, редко встречающимися красками и с неизвестными ароматами, не обладали скромной прелестью обыкновенных цветов. Их надменная красота напоминала Валамбреза, и они были похожи на него. Только что она положила отвергнутый ею букет на столик в соседней комнате и опять села на кресло, как вошла горничная, чтобы помочь ей. Это была довольно красивая, очень бледная, печальная и кроткая девушка с выражением какой-то невозмутимой покорности и словно оглушенная каким-то тайным ужасом, который постепенно возрастал в ее душе. Она предложила свои услуги Изабелле, почти не взглянув на нее, и таким беззвучным голосом, как будто бы она боялась, что ее подслушивают стены. Молодая девушка сделала утвердительный знак, и тогда та расчесала ее белокурые волосы, пришедшие в полнейший беспорядок вследствие тревожных сцен пережитого дня и ночных беспокойств, перевязала шелковистые локоны бархатными бантами и вообще оказалась куаферою, хорошо знающую свое дело. Затем она достала из шкафа, находившегося в стене, несколько богатых и необыкновенно изящных платьев, как будто скроенных нарочно для Изабеллы. Актриса отказалась от них, хотя ее собственное платье было смято и утратило свежесть. Ей не хотелось носить как бы ливрею герцога, и формальное намерение ее заключалось в том, чтобы ничего не брать от него, хотя бы ее плен продолжался до какого угодно времени. Горничная не настаивала и отнеслась с уважением к ее желанию, подобно тому, как приговоренным преступникам предоставляют делать что им угодно в пределах их тюрьмы. Можно было сказать, что она даже избегала вступать со своей временной госпожой в какие бы то ни было разговоры из страха почувствовать к ней бесполезный интерес. Насколько возможно, она вела себя как автомат. Изабелла, думавшая расспросить ее кое о чем, поняла, что это будет совершенно напрасный труд, и отдала себя в ее распоряжение не без некоторого содрогания. Когда горничная удалилась, принесли обед, и, несмотря на свое неприятное положение, Изабелла оказала ему честь. Природа заявляет свои права без всякого снисхождения даже у самых нежных особ. Пища подкрепила ее силы, в чем она порядком нуждалась, так как устала от всевозможных волнений. Несколько успокоившись, пленница стала размышлять о мужестве сиганьяка, который так отважно себя вел и не дал бы ее похитителям, несмотря на то, что был один, если бы не потерял несколько минут на освобождение себя от плаща, наброшенного на него слепым предателем. Теперь он был уже предупрежден, и не было сомнения, что он должен был явиться на защиту той, которую любил больше своей жизни. При мысли об опасностях, которым он мог подвергнуться в этом гибельном предприятии, так как герцог был не из тех людей, которые без сопротивления выпускают добычу, грудь Изабеллы поднялась от вздоха, и слезы покатились из ее глаз. Ей было досадно, что она причиною всех этих побоищ, и она почти проклинала свою красоту, бывшую источником всего зла. Она была скромна и не старалась кокетством возбуждать вокруг себя страсти, подобно тому, как это делают многие комедиантки и даже дамы из общества. Она отдавалась своим мечтам, когда послышался легкий сухой стук в окошко, и звездообразно треснуло стекло, как будто бы от падения на него градины. Изабелла приблизилась к окну и увидела на дереве против себя Шикиту. Девочка делала таинственные знаки, требуя, чтобы ей открыли окно, и размахивала веревкой, на конце которой был привязан железный крючок. Пленная комедиантка поняла намерение ребенка и исполнила ее желание. Крючок, брошенный верной рукой, зацепился за перила балкона. Шикита завязала другой конец веревки вокруг ветки и повисла на ней, как и вчера. Но едва она добралась до половины, как узел развязался к величайшему страху Изабеллы, и веревка разобщилась с деревом. Вместо того, чтобы упасть в стоячую воду рва, как можно было опасаться, Шикита, которая не потеряла присутствие духа, удержалась на веревке, прицепленной к балкону железным крючком, и, отпрянув от стены замка, скоро добралась до окна,
при помощи рук и ног, упираясь в кирпичи. Затем она перекинула ногу через перила балкона и легко впрыгнула в комнату. Увидев, что Изабелла бледна и почти в обмороке, она сказала ей с улыбкой:
«Ты испугалась? Подумала, что Шикита отправится к лягушкам, которые плавают во рву? Я нарочно сделала беглый узел на ветке, чтобы веревку взять с собою».
«Правда, когда я висела на конце черной нитки, я была похожа на паука, который поднимается по своей шелковинке. Такая я худая и смуглая».
«Милая малютка», — сказала Изабелла, целуя Шикиту в лоб, — «ты храбрая и мужественная девочка».
«Я видела твоих друзей. Они обещали найти тебя, но без Шикиты им не удалось бы узнать, где ты. Капитан ходил взад и вперед, как лев, из головы его шел дым, а глаза бросали молнии. Он посадил меня на луку седла и спрятался в маленькой рощице недалеко от замка с товарищами. Не надо, чтобы их видели. Сегодня вечером, как только спустится сумрак, они попытаются тебя освободить. Будут сабельные удары и пистолетные выстрелы. Великолепно будет! Ничего не может быть прекраснее мужчин, когда они дерутся. Но только не бойся и не кричи, крики женщин делают слабыми храбрецов. Хочешь, я буду с тобой, чтобы тебе не так было страшно?»
«Будь спокойна, Шикита. Глупыми страхами я не стану смущать моих отважных друзей, которые подвергают опасности свою жизнь ради меня».
«Хорошо», — сказала малютка. «А до вечера пусть будет тебе защитой нож, который я тебе дала. Не забывай, что удар наносится снизу вверх. Что касается меня, то не надо, чтобы нас видели вместе, и я пойду залягу в какой-нибудь уголок и усну. В особенности не смотри на окно, это возбуждает подозрение и, может быть, надоумит, что ты ожидаешь с этой стороны помощи. Тогда сделают облаву вокруг замка и откроют твоих друзей. Весь заряд пропадет, и ты останешься во власти этого воламбреза, которого не терпишь».
«Не подойду к окну», — отвечала Изабелла, — «обещаю тебе, как бы мне ни хотелось».
Успокоенная на этот счет, Шикита исчезла и побежала в низенькую комнату, где разбойники, нагруженные вином и отягченные животным сном, даже не заметили ее отсутствие. Она прислонилась к стене, соединила руки на груди, это была ее любимая поза, закрыла глаза и не замедлила заснуть. Ведь ее маленькие, как у дикой козы, ноги отмахали более 8 лье, пробежав ночью пространство между Валамбрезом и Парижем. Возвращение на лошади было для нее столь необычным делом, что, может быть, утомило ее еще более. Хотя ее хрупкое тельце обладало упругостью стали, но силы ее надломились, и сон ее был так глубок, что она казалась мертвой.
«Как спят эти дети!» — сказал Малярдик, просыпаясь наконец. «Несмотря на нашу вакханалию, она спала. Эй, вы, любезнейшие твари, постарайтесь-ка встать на задние лапы, отправляйтесь на двор, да вылейте по ведру холодной воды на голову. Цирцея пьянство превратило вас в свиней. Станьте снова людьми посредством этого крещения. Нам надо обойти вокруг замка, да посмотреть, не замышляется ли что-нибудь в пользу красавицы, защиту которой нам вручил сеньор Валамбрес».
Бритеры тяжело поднялись и вышли, описывая мыслеты по направлению к дверям, но, однако, повиновались благоразумному предписанию начальника. Когда они пришли кое-как в себя, Малярдик взял Тортгеля, Пьетгри и Ля-Рапе, пошел с ними к подземному выходу, отпер замок на цепи, посредством которой лодка была прикреплена к двери, и лодка при помощи шеста, разрывая бледно-зеленую мантию ряски, скоро пристала к узенькой лестнице, находившейся в каменной облицовке рва.
«Ты, — сказал Малярдик Ля-Рапе, когда его люди перешли по ту сторону откоса, — должен оставаться стеречь барку на случай, если враг пожелает ею завладеть и проникнуть в крепость. По-видимому, ты не очень-то солидно стоишь на своем цоколе. А ты пройдешь патрулем по кустарнику, и мы выгоним оттуда птичек».
В сопровождении подчиненных Малярдик обошел замок и не нашел ничего подозрительного. Когда же он через час вернулся назад, то застал, что Рапе
прислонившись к дереву, спит. «Если бы мы были регулярным войском, — сказал он, пробуждая его ударом кулака, — я велел бы тебя прогнать сквозь строй или расстрелять бы для примера и острастки другим, так как ты ведешь себя противно всякой сколько-нибудь порядочной военной дисциплине. Но так как я не могу тебя расстрелять, то я тебя прощаю и присуждаю только выпить в наказание пинту воды».
«Я предпочел бы, — отвечал пьяница, — две пули в голове пинте воды в желудке».
«Прекрасный ответ, — сказал Малартик, — и достойный плутарховского героя. Отпускается тебе вина, и освобождаешься ты от наказания. Но смотри, не греши больше».
Патруль исполнил обязанность, и лодка была тщательно привязана и замкнута с предосторожностями, которые обыкновенно употребляются в укрепленном месте. Довольный обзором, Малартик сказал самому себе:
«Если прекрасная Изабелла выйдет отсюда, или же мужественный капитан Фракас сюда войдет, потому что надо предвидеть оба случая, то пусть нос мой сделается белым, или пусть лицо мое покраснеет».
Оставшись одна, Изабелла открыла том Астреи Сьерра Оноре Дюрфе, валявшийся на столике. Она старалась сосредоточиться на чтении, но глаза ее машинально следили за строками. Воображение улетало от страниц и ни на минуту не останавливалось на этих отживших свое время пастушеских сантиментальностях. Соскучившись, она бросила книгу и скрестила руки в ожидании событий. Делая разного рода предположения, она устала и, не будучи в состоянии угадать, каким образом Сиганьяк освободит ее, она только рассчитывала на безусловную преданность этого превосходного человека. Наступил вечер. Лакеи зажгли свечи, и скоро дворецкий появился с докладом о герцоге де Валамбрезе. Герцог вошел вслед за лакеем и отвесил поклон пленнице с совершеннейшей любезностью. В самом деле он был хорош и изящен. Очаровательное лицо его должно было вдохнуть любовь во всякое непредубежденное сердце. Куртка из серо-жемчужного атласа, красные бархатные штаны, сапоги с раструбами из белой кожи, наполненные кружевами, серебряный шарф, поддерживавший шпагу с рукояткой, усыпанной драгоценными камнями, все это как нельзя лучше выдвигало достоинство его наружности. И надо было обладать добродетелью и недоступностью Изабеллы, чтобы не прийти в восторг. «Я явился к вам, обожаемая Изабелла», — сказал он, садясь в кресло возле молодой девушки, — «в надежде, что меня примут лучше, чем мой букет. Твердо верить в это, конечно, было бы тщеславием, но я постараюсь приучить вас к себе. Завтра новый букет и новый визит».
«Букеты и визиты будут бесполезны», — отвечала Изабелла. — «Это не совсем вежливо говорить, мне трудно быть в такой степени грубой. Но искренность моя не должна оставлять вам никакой надежды».
— «Хорошо, хорошо», — сказал герцог и сделал движение рукой с гордым и беспечным видом. — «В таком случае я обойдусь без надежды и удовольствуюсь действительностью. Очевидно, вы не знаете, милое дитя, что такое Валамбрес, если хотите ему сопротивляться. Еще никогда желание, зародившееся в его душе, не оставалось неудовлетворенным. Он идет к цели прямо, и ничто не может его согнуть или же отклонить в сторону. Ни слезы, ни мольбы, ни крики, ни трупы, заграждающие ему путь, ни дымящиеся развалины. Пусть вселенная разрушится, но и на остатках ее герцог исполнит свой каприз. Не раздувайте его страсти очарованием невозможного. Будьте умнее и не раздражайте тигра запахом ягненка». Изабеллу испугала перемена в лице Валамбреза, пока он произносил эти слова. Благосклонное выражение исчезло, осталась только холодная злоба и непреклонное решение. Инстинктивным движением Изабелла отодвинула свое кресло и поднесла руку к корсажу, к тому месту, где хранился нож Шикиты. Валамбрес только придвинул свое кресло. Овладев собою, он уже сумел придать своей наружности очаровательный, игривый и нежный вид, что до сих пор производило всегда неотразимое впечатление. «Сделайте над собой усилие, не стремитесь возвращаться к жизни, которая должна теперь для вас быть забытым сном. Перестаньте упрямиться и лелеять в своем сердце химерическую верность томной любви, недостойной вас, и подумайте о том, что в глазах общества вы принадлежите уже мне и никому больше. В особенности подумайте о том, что я люблю вас с упоением, со страстью, с бешенством, которого не внушала мне еще ни одна женщина. Не избегайте пламени, которое стремится к вам, не противьтесь несокрушимой воле, которую ничто еще не могло склонить. Как холодный металл, брошенный в тигель, где уже плавится другой металл, так ваше равнодушие, соединяясь с моей страстью, растает в ней и сольется. Что бы вы ни делали, вы полюбите меня, по доброй воле или насильно, потому что я этого хочу, потому что вы молоды и прекрасны, и потому что я сам молод и хорош собою. Напрасно вы будете разыгрывать из себя неприступную и отбиваться. Вам не удастся раздвинуть рук, которые вас обнимут. Сопротивление не вызовет снисходительности, потому что оно бесполезно. Отдайтесь с улыбкой. Не особенное несчастье, в конце концов, быть безумно любимой герцогом де Валамбрезом. Несчастье это ни одна назвала бы счастьем. Пока он говорил с этим пламенным увлечением, опьяняющим разум женщины и побеждающим ее стыдливость, хотя и не произведшим в данном случае никакого действия, Изабелла внимательно прислушивалась к малейшему внешнему шуму, как бы ожидая спасения. И в самом деле, ей показалось, что стал раздаваться чуть заметный треск по ту сторону рва. Треск этот был глухой и мерный, точно шорох, производимый какой-то правильной и осторожной работой, встречавшей и побеждавшей какое-то препятствие. Боясь, чтобы Валамбрес не обратил на этот шум внимания, молодая девушка решилась ответить так, чтобы оскорбить горделивого и суетного молодого герцога. Ей больше нравилось видеть его гневным, чем влюбленным, и она предпочитала его нежности суровость. К тому же она надеялась, что, заставив его вспыхнуть, она на время притупит его слух. «Счастье, о котором вы говорите, было бы позором, и от него я могла бы избавиться только смертью, если бы у меня не было другого средства. Вы можете овладеть только моим трупом, а не мною. Я презираю вас, ненавижу за ваше оскорбительное, бесчестное поведение, за ваше насилие. Да, я люблю сиганьяка, которого вы несколько раз пытались убить». Мерный шум все продолжался, и Изабелла, не заботясь больше ни о чем, возвысила голос, чтобы заглушить его. При смелых словах ее Валамбрес побледнел от ярости, глаза его метнули змеиные взгляды, легкая пена показалась в углах его губ, он судорожно опустил руку на эфес шпаги. Мысль убить Изабеллу мелькнула в его мозгу, как молния. Но, сделав над своей волей чудовищное усилие, он сдержался и разразился пронзительным и нервным смехом, бросившись к молодой комедиантке.
«Клянусь всеми дьяволами, ты мне очень нравишься в этом виде. Когда ты проклинаешь меня, глаза твои светятся как-то особенно, и цвет лица твоего принимает сверхъестественный колорит, ты становишься вдвое красивее». «Отлично сделала, что заговорила откровенно. Всякая принудительность на меня наводит тоску. А, любишь сиганьяка, тем лучше! Мне только слаще будет владеть тобою. Какое наслаждение целовать губы, которые шепчут «Ты мне противен!» Это гораздо острее, чем вечное и бледное «Я тебя люблю», которым женщины наводят на нас тошноту».
Устрашенная решимостью Валамбреза, Изабелла поднялась и вынула из-за корсажа нож Шикиты.
«Прелесть, что такое!» — сказал герцог, увидя, что она вооружена. «Занесен кинжал! Но если вы не забыли римской истории, моя милочка, то должны помнить, что мадам Лукреция вонзила в себя нож уже после покушения Секста, сына Тарквиния Гордого. Надо следовать античному примеру». и обращая ровно столько же внимания на нож, сколько обратил бы на жало пчелы, он ринулся к Изабелле, схватил ее и обнял, прежде чем она успела пустить в дело свое оружие. В то же мгновение раздался громкий звон, а за ним страшный треск. Казалось, что какой-то гигант надавил коленом в окно, и оно упало в комнату, грохоча разбивавшимися вдребезги стеклами. Ветви, как мохнатая стенобитная машина, образуя воздушный мост, протянулись по паркету. Это была вершина дерева, по которой выходила и входила Шикита. Ствол, подпиленный сиганьяком и его товарищами, упал. Падение его было направлено таким образом, что образовалась линия соединения над водою между полем и окном Изабеллы. Валамбрес, изумленный внезапным вторжением этого дерева в сцену любви, покинул молодую актрису и приготовился со шпагой в руке встретить первого, кто осмелится пойти на приступ. Шикита, вошедшая на цыпочках, легкая как тень, схватила Изабеллу за рукав и сказала ей: «Спрячься за эту мебель! Танцы начинаются!» Малютка сказала правду. Два или три выстрела прогремели среди молчания ночи. Гарнизон заметил атаку.